идя навстречу своему концу, он уже не удивился предложением согласиться на новую оккупацию под старыми лживыми поводами борьбы с политической лихорадкой, но отводил доводы безмозглых министров, восклицавших: «Пусть возвращаются морские пехотинцы, генерал! Пусть они приходят со своими машинами для распыления пестицидов, с вертящимися фонтанчиками на зеленых лужайках у белых больниц, продлевающих жизнь до 100 лет! Да пусть приходят и берут, что хотят!» Он стучал кулаком по столу и сопротивлялся до тех пор, пока бесцеремонный посол МакКуин не сказал напрямик: «Дальнейшие споры бесполезны, ваше превосходительство. Режим держится не на обещаниях, не на апатии и даже не на терроре, а только на застарелой инерции. Он необратимо разрушается, ваше превосходительство. Выйдите на улицу и посмотрите правде в глаза. Вы на последнем повороте. Либо придут морские пехотинцы, либо мы забираем море. Иного выхода нет».
«Иного выхода не было, мать. Они забрали себе Карибское море».
Инженеры посла Эуинга разобрали море на части, пронумеровали их, чтобы собрать под небом Аризоны, далеко от наших ураганов. И увезли его, мой генерал, со всеми его богатствами, с отражениями наших городов, с нашими сумасшедшими наводнениями и нашими утопленниками. Какую бы тончайшую клавишу в богатом регистре своей изощренной хитрости не нажимал он, пытаясь спровоцировать взрыв национального протеста против грабежа, на улицу, простите, мой генерал, не вышел никто, не подействовали ни угрозы, ни сила. Мы не могли не подумать, что это всего лишь очередной маневр, преследующий все ту же цель — удовлетворить похоть власти. Пусть будет что угодно, думали мы. Пусть даже увозят море, фиг с ним. Пусть отберут всю родину с ее драконом на национальном флаге. Пусть. И мы были глухи к вкрадчивым речам и посулам военных, появляющихся в наших домах в штатском платье и умоляющих именем родины выйти на улицу и скандировать «Долой гринго», чтобы тем самым прекратить разграбление. Но они же призывали нас самих грабить и поджигать магазины и виллы чужеземцев. Совали деньги за то, чтобы мы, под охраной армии, сильной своим единством с народом, вышли на демонстрацию против наглой агрессии. Однако, мой генерал, на улицу никто не вышел, ибо никто не забыл, как военные и прежде давали честное слово, а потом расстреливали людей под тем предлогом, что затесавшиеся в массы провокаторы открыли стрельбу по воинским подразделениям. Так что на сей раз, мой генерал, народ не с вами.
И мне пришлось одному взвалить на себя бремя решения. И я подписал этот акт, мать моя Бендисьон Альварадо. Лучше, чем кто бы то ни был, знавшее, что лучше остаться без моря, чем согласиться на высадку десанта. Ведь это морские пехотинцы сочиняли приказы и заставляли меня подписывать их. Это они привезли Библию и сифилис, они превратили артистов в педерастов. Они внушали людям, что жизнь легка, мать, что все продается и покупается, что негры воняют. Это они убеждали моих солдат, что родина там, где хорошая деньга, что воинская честь — фигня, выдуманная правительствами для того, чтобы заставить войска сражаться бесплатно. И чтобы все это не повторилось, мать, я предоставил им право пользоваться нашими территориальными водами так, как им заблагорассудится, в интересах человечества и мира между народами. Он отдавал не только физические воды, видимо, из окна его спальни до горизонта, но и всю их фауну и флору, режим ветров над ними, все капризы погоды и всю атмосферу до последнего миллибара. Но он не мог вообразить, что они сделают то, что сделали. Гигантскими насосами вычерпали предварительно перегороженные шлюзами, пронумерованные точно квадраты шахматной доски, волны нашего старого моря, обнажив дно с потухшими вулканами.
В огромном кратере одного из них внезапно открылись руины древнего города Санта-Мария-дель-Дарьен, некогда поглощенного морем. Затем мы увидели флагманский корабль величайшего адмирала всех морей и океанов.
Каким я уже видел его из своего окна, мать!
Застрявший в кораллах, вырванных с корнем земснарядами, прежде чем было приказано отдать соответствующие почести историческому кораблекрушению. Они увезли все, что было основанием его власти и смыслом всех его войн. Они оставили после себя только пустыню с лунным пейзажем, который он созерцал с тяжелым сердцем, проходя мимо окон и всякий раз восклицая:
«Мать моя, Бендисьон Альварадо, осени меня светом твоей мудрости».
Он просыпался от страха, что борцы, павшие за родину, встанут из могил и потребуют ответа за проданное море. Он явственно слышал, как они карабкаются по стенам, слышал их приглушенные загробные голоса, ощущал их взгляды в замочной скважине, устремленные на его огромные ноги, ноги звероящера, погружающегося как в болото, в тину своего мрачного дома. Он без устали шагал по комнате, и его окружали пассатые мистрали специальной машины ветров, подаренные ему послом Эбергейтом, с тем, чтобы они заменяли ему ветры исчезнувшего моря. Он видел на вершине скалы одинокий огонек приюта для свергнутых диктаторов.
«Им хорошо, они спят, раскормленные свиньи, пока я страдаю».
Он вспоминал здоровый даже перед смертью храп матери, Бендисьон Альварадо, ее покойный сон труженицы в комнате, освещенной кустом орегано.
«Был бы я ею, счастливой спящей матерью, которая никогда не боялась чумы, не страшилась любви, не испугалась смерти».
Он был изнурен настолько, что даже вспышки маяка, маяка без моря, показались ему подозрительными и связанными с намерениями мертвецов встать из могил. Он в ужасе убегал от этого безобидного светлячка. Он подумал, что маяк, вращаясь, распыляет вокруг эманацию светящейся пыли, взятую из костного мозга мертвецов.
«Выключить!» — заорал он.
Маяк выключили. Он приказал законопатить изнутри весь дом, не оставив ни единой щелочки, чтобы в дом не проник даже атом ночного воздуха, насыщенного смертью. Он оставался один во мраке. Он задыхался во влажной, спертой духоте и возненавидел даже зеркала, хотя не видел, а только чувствовал, что проходит мимо них. И они заставляли думать, что в комнате он не один. Он увидел скачущего по высохшему кратеру морского вулкана всадника. Странно большие искры из-под копыт его коня. Но это всходила луна с ее мертвенно-белым светом.
«Уберите ее!» — завопил он. «Погасите звезды, черт побери! Именем Бога приказываю!»
Однако никто не отозвался. Никто не услышал его. Только вздрогнули и проснулись паралитики в бывших министерских кабинетах, слепцы на лестницах, да прокаженные в мокрой от росы одежде, вставшие на его пути, умоляя дать им целительной соли из своих рук.
«Ведь было же такое, вы, неверящие!»
Проходя, он гладил всех нас по голове, касался язв каждого из нас мудрой своей рукой, рукой правды. И в тот же миг мы вновь обретали телесное здоровье и душевный покой, ощущали прилив сил и жажду жизни. Мы видели слепых, прозревших и вновь ослепших, но только от сияния роз. Мы видели паралитиков, бегущих по лестницам. И вот вам моя собственная кожа, кожа новорожденного, на месте моих зарубцевавшихся ран, кожа, которая пропитана ароматом ранних лилий. Кожа, которую я показываю на базарах всего мира, чтобы посрамить неверящих и предупредить распутников.
Люди, которые выкрикивали это, слоняясь по городам и селам, на гуляниях и процессиях, стремились внушить нам не только веру в чудо, но и страх перед ним. Мы давно никто не верил. Мы подозревали в них придворных, встарь рассылаемых для обнародования указов, а теперь
для того, чтобы мы поверили в то последнее, во что поверить было уже никак нельзя. В то, что он исцеляет прокаженных, дает свет слепым и движение паралитикам. Мы думали, что таким способом режим пытается создать впечатление реальности существования президента. Охрана его резиденции была по личному его распоряжению сокращена до патруля желторотых новобранцев. Вопреки единодушному мнению членов Государственного совета, настаивавших «Нет, мой генерал, не менее роты карабинеров, необходимо соблюдать предосторожность», на что он упрямо возражал.
«Ни у кого нет ни нужды, ни желания убивать меня. Разве только у вас, негудышных министров, да у моих бездельников-командиров. Но вы-то как раз и не осмелитесь убить меня, потому что знаете, что, убрав меня, станете убивать друг друга».
И только патруль безусых юнцов остался в выморочном дворце, где коровы бродили без помех от вестибюля до зала заседаний Государственного совета.
«Они сживали гобелен с изображением цветущего луга, мой генерал! Съели архивы!»
Он не слышал. Только однажды он попытался прогнать корову, загнанную во дворе с бешеным октябрьским ливнем, но, повторяя «Корова! Корова!», оставил свои попытки, вспомнив, что корова пишется через «О». Увидев в другой раз корову, жующую абажур лампы, которая светила здесь в лучшие времена, он решил, что не стоит бегать по лестницам, преследуя животных, и остался безучастным, когда обнаружил в банкетном зале двух коров, на спинах которых куры клевали впившихся клещей. В те ночи мы иногда видели мелькающий свет за окнами и слышали грузный топот копыт крупных животных за стенами дворца. Это он шел с корабельным фонарем выбирать коровам место для ночлега.